Вторая часть «Живая рыба идет против течения». Испанская тетрадь. Выставка рандизма в Мадриде. Но вначале импровизация на фортепиано. На автобусе отправились к морю, в город Аликанте. По дороге пейзажи все время напоминают Санчо Панса и Дон Кихота. И кажется, вот-вот они только что проехали, или вот-вот проедут после нас через несколько минут. Ощущение времени на уровне провидцев из фантастических романов волнительно будоражит голову, и хочется безотчетно фотографировать то одно, то другое. Такие ровные дороги озадачивают в Испании сердце русского путешественника. Как? Почему они такие неестественно гладкие? Где все эти бесчисленные колдобины, ямки, которые заботливо ремонтируются миллионами родивых чиновников, и каждый год они снова возникают, как хорошо ухоженная грибница, стабильно выдающая урожай. И опять миллиарды денег старательно тратятся на эти ямки, оседают в карманах и тратятся, видимо, на островах с пальмами и теплыми волнами морскими. Куда подевались эти заботливые чиновники в Испании? У них что, не урожай на чиновников? Или чиновники не знают, что можно не делать таких гладких дорог и делать с колдобинами, ямками, чтобы с десятилетия в десятилетие их можно было бы ремонтировать и показывать свою заботу о народе. Впечатление, что от жары, мощного солнца, головы местных чиновников совершенно необъяснимо пропускают такие бесконечные возможности. Водитель из патриотических чувств до сих пор не убирает занавеску над собой, хотя уже 2 часа, как солнце не падает ему в лицо, но обнаружив после нашего обращения перед отправлением автобуса наше путешествие опустить кресло Танищи, что мы иностранцы, а Танича говорила по-английски, Он обратился с пятиминутным номером к зрителям салона автобуса как опытный телеведущий или юмористический маэстро, показав на пальцах 2 сантиметра, на которые не опускается кресло, выдавая Танечу за чудачку и достойную юмора особу, что я прокомментировал в конце его шоу как кризис Испании. И поэтому, дескать, экономия на 2 сантиметрах левого кресла у окна из тех кресел, что мы занимали следом за водительским креслом. А смысл его выступления был такой. Вот, дескать, иностранцам из Англии или Германии мы закроем обзор из окна. Вперед. Но, конечно, они же втягивают Испанию в свой Евросоюз для своей собственной выгоды. Впереди, на горизонте, стояло 4 великана в светлых одеждах и так хитроумно размахивали руками в таинственном танце, ну, видимо, дервиши особой секты ислама, что казалось, у них 3 руки, а поскольку они были длинные и тощие, можно было принять за 3 сабли в руках. И не раз показывался замок Дульсинеи. И каждый раз я вскрикивал и показывал рукой, а Танеча хохотала, потому что он был заколдован. Конечно, и торопливому глазу казался каким-то заводиком или элеватором для обработки пшеницы, но что выдавало его истинное предназначение, так это белоснежный, чуть охристый цвет. Танеча хохотала и не верила, но я объяснял ей, что волшебные замки умеют перемещаться среди холмов, особенно если в них находится Дульсинея, заточенная в нем. И это перемещение происходит специально, чтобы благородная Идальга мог бы попытаться освободить прекрасную принцессу. Боже, сходили на море. Как я давно не видел его и не купался. Танеча прямо меня расцеловала, видя счастливым. Если перефразировать слегка Мухаммеда, то он сказал: «Никто не может стоять между мной и обращающимся ко мне человеком». То есть Мухаммед говорит про Аллаха. Аллах говорит, что никто не может стоять между мной и обращающимся ко мне человеком. Ни мулла, ни полицейский, ни Организация Объединенных Наций. Написал пейзаж и одновременно загорал в кепке из мешковины плетеной, ну, из соломки будто. Танеча меня растерла мазью, чтобы я не сгорел, как Соня, которая как-то приехала совершенно красная. В 1 часа дня я убрался с солнца и пошел в номер поваляться и отдохнуть перед вечерним пейзажем. И сфотографировал на планшетку новый пейзаж. Я писал его на свету, хотя повернул картон, чтобы солнце впрямую не падало бы. Но пейзаж получился темноватым. Жаль, но ничего уже не поделать. Разве что я, если я буду делать вариант, то учту и посветлее сделаю небеса. Девушка в огромном супермаркете предлагала дегустировать духи в рекламных целях. У нее в руках листочек, который она готова спрыскать для дегустации аромата. я представил, как герой просит опрыскать ему ноготь большого пальца. Девушка соглашается после небольшого препирательства. И тогда герой продевает большой палец между другими и нюхает получившуюся фигу. Перед этим мне еще приходил сюжет смешной сцены, но пока я еще ее не вспомнил. Вот как, оказывается, во внутренних частях нашей руки есть вкусовые рецепторы, фиксирующие ощущение радости. Так ребенок обнимает руку матери или ее грудь, так обнимает возлюбленных, засыпая с ощущением достатка, и что жизнь удалась. Я это понял, обнимая длинную подушку, узкую, как талия девушки. Танечка долго возмущалась такой подушкой, как издевательством, и даже пару раз ее мне отдавала, то есть свою подушку, как издевательство над отдыхающим человеком. А потом, наверное, подглядела, как я с ней обнимаюсь, и заявила, что она полюбила эту подушку и стала следить, чтобы ее подушка прислуживала ей. Нарисовал еще один пейзаж красками, два дерева и голубые перила, и залив, и часть берега. В последний момент чернокожий господин встал на секунду, проходя мимо, и я его нарисовал. Он разрушил весь мой идиллический замысел, но его черная голова так подходила к этой воде, что я не удержался. Я шел по улочке этого очень старинного городка. Он, небось, знал и древность, и средневековье. И приходил мимо таверны, и меня заинтересовали висящие ноги. Не знаю, как другие народы, но испанцы умеют делать вяленое мясо. Так, видимо, стоит называть этот жанр. Я имею в виду ноги, завернутые во что-то. Под ними на этот раз повесили белые чашечки для стекающего каплями жира. Это мясо не портится. Без холодильника, в жару. Мне показалось, что эти смутные пятна на висящих ногах напоминают образы, которые следует рассматривать по Леонардо для своих композиций художнику. Да и поэту, добавил бы я. Так вот, они мне напомнили головы людей, их лица, точнее, с разными выражениями. Я вспомнил свою картину «Сухие цветы», где каждый засохший цветок напоминал лицо и голову, и я, шутя, их потом называл гекачеписты, то есть тех людей я имел в виду, что пытались взять власть в свои руки путем переворота, когда строили демократию. Взять им не удалось, но вся страна запомнила их трусливые лица, искаженные, и дрожащие руки, которые вызвали танки против народа. Но танкисты не пошли за ними. Хозяин таверны зазвал нас сидеть, фотографировать головы, и Танюша заказала воды с вином и фруктами, а я вынул листок и нарисовал. Посадив Танюшу за стойку и захватив часть спины какого-то посетителя. В другой раз, наверное, перед этим, гуляя по городу и между тем, как высматривал интересное место для рисования, мы увидели огромные деревья, фантастических форм и переплетений. И Танечка взяла себе мороженое, а мне воду, и я сделал рисунок. Но вечером там опять приходили с мороженым и присели на муниципальных креслах. Я высказал предположение, что деревьям этим 100 лет. И Танечка поговорила с официантом, и он обрадовался проявить свою полезную осведомленность и сказал, что посажено в 20-х годах, значит, 90 лет этим кошмарным созданием, которое напоминает борьбу множества рук и тел, голых и уродливых, и, вероятно, из потусторонних миров, какие-нибудь вампиры и духи. Я подобрал один листок и показал Танище. Смотри, это же фикус. Напоминает фикуса листок. Она куда-то сходила и почитала табличку под деревьями. И это действительно оказался фикус. Макрофил или что-то в этом духе. Вот тогда судьбу рандизма решила влюбленная душа поэта. Из ресторана, куда мы случайно зашли поесть, в приморском старинном городе Аликанте. Мы искупались в море и на другой день гуляли, нашли очаровательный ресторан, где ноги сами захотели присесть, ну, как в арабской сказке «Тысяча одна ночь». И вышел очаровательный официант, австриец, как оказалось, который был похож на слугу из фильма «Джимс и Вустер». На того самого элегантного и благородного слугу, который прислуживает быстрому, суетливому и туповатому хозяину, джентльмену. Не знаю как, мне предложили сыграть на фортепиано, видимо, я прошел, удивился, они сказали, да, сыграйте. А это оказалось музыкальное кафе, ресторан, и австриец Питер, который великолепно говорил по-английски, по словам Танечки, сказал, что есть официант, поэт из России, который меня лично знает, и сказал, что я очень как бы знаменитый человек, и что он за мной давно следит. И когда мы опять туда зашли поесть, то тут же пришел Артур Новиков и стал волнительно, сбиваясь, причитать и приговаривать, что он глазам своим не верит, что я живьем в этом ресторане. Он вошел в раж и то читал обрывки своих стихов, вполне музыкальных и иногда пронзительных по смыслу, и несколько раз повторил, что он не так бы радовался визиту русского царя, как его радует необычайным волнением мой визит. Ну, что я прокомментировал, вспомнив, что у Пушкина есть обращение к поэту. Ты царь. И что у меня есть стихотворение, что истинными царями в России были Пушкин, Гоголь и Достоевский, которые держались в тени, а формальные цари мозолили глаза и писали указы. И в этом стихотворении я действительно объявлял себя истинным царем. Я царь, и подданным со мной легко. Ну, потому что я к ним не пристаю и сижу дома. И вот пока мы ели, вдруг зазвучала музыка из моего фильма «Записки холостяка». И экран их ресторана стал транслировать мой фильм. И слава богу, я там в начале пантомимы изображаю старуху с трясущимися руками и старика с бородой, что не требовало перевода, но дальше это был бесконечный текст. Я подошел к компьютеру, и хозяин с лукавой усмешкой пригласил галантно меня сесть за клавиатуру. И я нашел на моем канале ТВ Музей Рандизма фильм, который не требует перевода. «Косида о розе» с испанскими титрами «Руки-лорки». И фильм, где я играю на фортепиано, импровизации «Зеркала», что тоже не требует перевода. Потом меня стали просить играть, потом у меня все стало кружиться в голове, как в сказке, я уже перестал понимать, что, зачем и когда происходило. Но вроде бы еще раз мы пришли обедать, или это было продолжением. Вдруг возникли журналисты из радио, из отдела культуры, и начался вечер интервью, где меня все время просили играть импровизации и отвечать на вопросы. Помню, что я упорно твердил, что Гойя до сих пор лучший современный художник Испании. Но меня опять спрашивали, дескать, это ясно, ясно, но кто современный? Я отвечал, улыбаясь, что им не удастся снизить мою планку, и что Гойя лучший современный художник. Ну и потом я рассказывал, что в музыкальную школу я не ходил, но 10 лет занимался в консерватории самостоятельно по 10 часов, а дома слушал Баха из рук Пабло Казальса, виолончелиста. Про Гленгульду я от волнения забыл, но Казальс, мне кажется, больше меня научил, чем Гульд. Так вот, дома слушал Баха и Рахманинова. А на тему Испании я сыграл импровизацию, противопоставив нежность и мечтательность Дон Кихота и неуклюжую туповатость Санчо Панса. Потом последовал разговор о рандизме и какой будет результат от выставки. Я сказал, что никакого. И вот хорошо бы выставку сделать в испанском зале. И тут Мириам, чью черную женскую ручку я поцеловал при знакомстве первый раз в жизни, предложила участвовать в рамках фестиваля искусств и провести мою выставку. Ну, мы просто обрели крылья за спиной. Жизнь стала казаться праздником, и хозяин ресторана жестами стал показывать, что еще в начале вечера.
Say something.
Что с нами находились, что мы делали интервью.
Когда я ему открыл страницу, где много живописи моей, так вот он стал показывать жестами, чтобы я не забирал бы свою монографию с живописными картинами. Я, конечно, кивнул и сделал даже там надпись дарственную. Так вот, нам объявили, что весь ужин в ресторане нам преподносят в дар, бесплатный. Да еще мой текст, который я произнес, восхищенный текстами хозяина Рикардо, написанными над стойкой в виде нескольких изречений, вроде бы поучения Лао Цзы по остроте, поэтичности и силе. Например, по течению плывет только дохлая рыба. Так вот мой текст, что я прочитал, ответный. Что делать в раю, если не научиться счастью здесь? Так вот мой текст, они там уже написали, среди прочих изречений Рикардо, и теперь он украшает ресторан, расположен над стойкой, где сидят на круглых стульях обычно посетители. Ну, и мы счастливые сфотографировали его, и всех, и себя, и удалились, унося видеозаписи этого дивного вечера, где были и беседы, и предложения о выставке в октябре на фестивале, и мои импровизации на фортепиано. А на другой день еле шел домой после пейзажа. Неосторожно где-то напился ледяной воды. И слабость, и в горле ком, и насморк. Обратно 2 часа ехали на своих прекрасных сиденьях за водителем, что по статистике самое выживаемое место в случае катастрофы. Но потом углядели, что освободились места сзади. И я там решил прилечь и проспал остальные 3 часа. Важно было только не добавить к моему больному горлу и насморку еще и большую простуду. Поэтому я сосал леденец за леденцом от горла и накрывал себе все. И ноги коротким пледом, и туловище рубашкой, и голову краем рубашки или жилета. Они в процессе сна менялись все время местами. Косыда от девушки, поправляющей волосы. В кафе много приходит посетителей. Вот и солнце шагнуло через порог. Словно бабочку поцеловала, девушка заколку губами держала, волосы обеими руками поправляя. Небо с землей поменяло местами. Осень с весной перетасовала. Все это можно было бы принять за шутку, но я видел собственными глазами, как взгляд ее, словно луч маяка, пролетел над пространствами, давая направление затерявшимся в мгле океану. Поужинали в ресторане, я пошел в номер лежать и спать, а Танища с Жоржем по Мадриду шастать отправилась.